мы ждем Ирину Тумакову, которая приходит к нам в студию.
Да, она уже здесь. Оказывается, что Ира, несмотря на то, что вчера работала, как мы понимаем, вообще без остановки с утра до поздней ночи, снова на работе. Гвозди бы делать из этих людей. Ира, присаживайся, сейчас мы тебя спросим о том, как это было. Как это было? Более того, мы покажем нашим пользователям тебя. Да, и будем пытаться понять, на что все это было похоже. Многие отмечали эмоциональные штрихи этой истории, этого диалога. И, собственно, вот с этого места нам с тобой хотелось бы более подробно говорить. Привет.
Привет. Я бы отметила скорее отсутствие эмоциональных штрихов.
А можно ли говорить старательное отсутствие эмоциональных штрихов?
Не знаю.
Как можно безэмоционально реагировать? Мы 8 месяцев слушали из телевизора такое.
Коль, ну это официальная встреча, официальные люди, которые явно, для них все эмоции уже... Если они и были, то они отыграны. Вот мы видели эмоции Путина, когда он говорил про удар в спину.
Да.
Я думаю, что какие могут быть с тех пор эмоции? Что-то для него новое разве происходило? Со стороны Путина я не видела никаких эмоций. Я думаю, что если бы они были, то это были бы эмоции такие, ну не то что демонстративные, но дипломатические.
Ну вот скажи, пожалуйста, давай начнем просто эту картинку рисовать. Ты это видел своими глазами. Наш пользователь это видел в виде фото и каких-то коротеньких новостных, да, сюжетов, где те или иные цитаты были выбраны тем или иным редактором. У тебя это все было вот как есть. Как это выглядело? Как держался один лидер? Как держался другой лидер? Кто пришел первым? Кто пришел вторым?
Первым пришел Путин.
Как хозяин, это понятно.
Причем он пришел очень сильно первым и с опозданием на час. Все это началось на час позже, чем было запланировано, но я не думаю, что Путин этим кого-то удивил.
А с чем это связано?
Ну, это его традиция.
Традиция
же.
Такая. Да? У нас. Хорошо.
Даже Папа Римский, если я не ошибаюсь, ждал.
Ну, все об этом говорят. Да. Поэтому я не думаю, что кто-то удивился.
Здесь без изменений. Эрдоган пришел чуть попозже.
Там это выглядело так. Зашел Путин. И встал. И вот он стоит перед этими стульчиками, на которых они должны сидеть, перед журналистами. Стоит, старательно делая вид, что журналистов он не видит. Он не смотрел в камеры. Он смотрел вот так вот в бок. Он чесал нос. Он мялся. Вот он стоял. Понимаешь, что его фотографируют, вот он так стоял.
Хорошо бы нам политпсихологов мнение на этот
счет было сказать,
бы...
что
то есть он стоял
узнать.
И ждал.
И позировал.
Ждал.
Ну, может быть, это какой-то... Я думаю, что это он делал для протокольной съемки. Угу. Просто для протокольной съемки мне бы, например, хотелось улыбку, адресованную прессе.
Не тот фон, Ира, понимаешь? Немножко не та ситуация, где сходу надо улыбаться.
Улыбки тоже бывают разные.
Видимо, таким образом он и предотвратил комментарии прессы.
Ну, повод был хороший, мы же миримся. В конце концов, почему бы и нет? Можно улыбнуться, можно сказать «Привет, ребята». Я видела, как это делают западные лидеры. Они бы обязательно, например, поздоровались с журналистами.
Но все-таки мы немножко другая часть света, ближе, скажем так.
Ну, хотелось бы вежливости какой-то.
Хотелось бы, ее не было. Хорошо. Как выглядел диалог? Насколько он был открыт
потом...
для прессы?
Стали заходить разные люди, которых я не знаю. Ну, там какая-то свита, да, член делегации. Член делегации было на тот момент немного, потому что с каждой стороны их было по 2 штуки. Глава МИДа и там, ну, секретарь, еще зам главы, ну, какие-то еще люди. И переводчик. Зашел Эрдоган, Путин пожал руку ему, и потом уже вот прошли эти члены свиты мимо них вот так, и он пожал руки всем, совершенно непроницаемой физиономией.
Не глядя в глаза? Или глядя?
Что-то у меня зрения не хватило.
Но при этом, судя по твоему тексту, он был красноречив. Он говорил, дорогой друг Владимир.
Нет,
Путин.
Это говорил Эрдоган.
Это говорил
Путин
Эрдоган.
Красноречив не был как раз. Путин был поразительно и непривычно. Он говорил неподготовленную, явно незаготовленную заранее фразу, потому что вот эта фраза «уровень наших отношений поднялся там или упал, я не помню, она небывало высокий или низкий уровень», это не путинская фраза. Это не фраза, которую подготовили спичрайтеры. Это какой-то странный, безграмотный экспромт. Мне так показалось, но я не политпсихолог.
Смотри, у нас... не так много времени, поэтому давай мы перейдем к фактическим вещам. С эмоциями более или менее разобрались. Старт ясен. О чем было сказано вслух и чего тебе как журналисту не хватало? Не все же темы были озвучены, да, для прессы. Не всем напомнили про то, с чего вообще все начиналось. Про самолет известный вообще же не сказали.
Они вообще обходили этот момент. Ну, Эрдоган просто говорил об этом, известные события. Так вот, известные события. Путин говорил об этом более прямо, но я думаю, что здесь тоже есть какая-то дипломатия. В конце концов, человек извинился. Ну, как было сказано в одном хорошем фильме, сколько можно припоминать.
Да.
Вот, то есть они это не обсуждали. Ну, в общем, это тоже понятно. Все, проехали. Эрдоган же сказал накануне, мы открываем новую страницу. Перелистнули, открываем новую страницу. И это все было официально, протокольно, но вот ничего нового, ничего зажигательного не произошло, чего бы нам, конечно,
при всем
хотелось.
Желании журналисту за что-то зацепиться не позволили. Пространство заранее было каким-то образом зачищено.
Ну
да?
Вот я бы зацепилась за то, что они совершенно не говорили о Сирии. То есть о Сирии было сказано в нескольких словах, оба сказали о Сирии, но так вот очень-очень далеко там, вот Путин сказал, что демократические преобразования надо демократическими методами, Эрдоган еще что-то. Но вот самая конфликтная тема, по сути, из-за чего все случилось? Да. Из-за того, что у нас разногласия по Сирии. Это вот которые, позиции, которые не сходятся по Сирии.
Мы знаем, что для Эрдогана Асад это не партнер.
Да,
мы знаем, что для нас Асад это, собственно,
это спорный вопрос, но, по крайней мере, это то, в чем они не согласны. Ну или мы не согласны. Наш президент и их президент. И они эту тему обошли. А мне хотелось, чтобы они об этом сказали.
Последний момент, который лично у меня хочется спросить у Иры Тумакова, человека, который все это видел. А дальше что? Мы конкретики даже какой-то не услышали в заявлениях. Все обтекаемо. Скоро вернется, в ближайшее время наладится. Здесь мы обсудим. Непонятно ничего по срокам. Или знаешь, это так и должно быть, и это нормально?
Я думаю, что это связано с таким моментом, что нет уверенности вот в крепости этих отношений. Потому что для меня, например, осталось загадкой, кому это, собственно, больше было нужно.
Налаживание мостов,
да,
по новой.
То есть явно все вот эмоциональные такие признаки показывал Эрдоган. Но каких-то логических признаков того, что это больше нужно Турции, я не вижу. Поэтому, может быть, они хотят посмотреть, как каждый будет себя вести дальше.
Что-то как-то мне вспомнилось цитата Макиавелли, что скорее человек простит смерть отца, нежели отъем средств. Я, конечно, дико извиняюсь, но, тем не менее...
Это же Восток. Восточный человек говорит одно, думает другое, делает третье.
Спасибо тебе огромное за твой текст. Зачем к Путину прилетал Эрдоган? Просто и понятно. Мне как-то эта история стала яснее, что будет дальше. Это же не последний текст на эту тему.
Ну, пока я не знаю.
Пока нету новостных поводов.
Да.
Ирина Тумакова, человек, который вчера видел Эрдогана в Петербурге.
Живьем.
Наш следующий собеседник, директор Института энергетической политики Владимир Милов.
Приветствую вас, Владимир. Слышите ли вы нас? Ольга Маркина, Николай Нелюбин в прямом эфире.
Да, здрасте, хорошо слышу.
Смотрите, какая история. Мы пытаемся понять всю эту красоту, какие круги будут расходиться. Вот радужная, да, эта пленка на воде не очень радужная. Какая она? Мы сейчас говорили с нашей коллегой, которая вчера лично видела Эрдогана. Она нам нарисовала такой, скажем, эмоциональный портрет. А если быть точным, безэмоциональный. Все были максимально, скажем так, сухими на этой встрече. Никто не выражал никаких эмоций. Про войну, Сирию, самолет вообще не вспоминали. Но говорили про турецкий поток. Вы как аналитик, эксперт, который следит за всей этой историей, скажите нам, пожалуйста, турецкий поток, он вообще может быть реализован? Зачем об этом говорится сейчас? Ведь мы знаем, что этот проект встал еще до того, как известный самолет был сбит на известной границе.
Ну, смотрите, во-первых, я предложил бы освободиться от вот этого большого геополитического ярлыка, который на турецкий поток на себя навесил, да, что это что-то такое, с помощью чего мы там, я не знаю, победим Европу, Америку, Украину и так далее. Дело в том, что еще больше года назад было объявлено, что отказались от первоначальной идеи строить турецкий поток из 4 ниток, то есть для того, чтобы большие объемы газа поставлять уже дальше европейским потребителям. И в нем вот все, что обсуждается сегодня, это только 2 нитки, грубо говоря, мощностью около 30 миллиардов кубометров в год. Это примерно столько, сколько уже Турция у нас покупает газа. То есть он превратился из такой большой геополитической игры в очень такой узкий двусторонний проект российско-турецкий. Грубо говоря, речь идет о том, вот мы будем старыми маршрутами в Турцию продолжать поставлять газ, или вот перебросим часть объемов на 2 новые нитки трубы. Вот весь геополитический смысл из этого ушел. Ну и по оставшимся переговорам, мне кажется, они не будут легкими, потому что год назад это все зависло из-за того, что Турция требовала в обмен на согласие его построить предоставление больших скидок на газ, которые «Газпром» давать не хотел. Вчера Новака спрашивали про скидки, он сказал, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, так что я думаю, что там еще много чего придется пообсуждать, прежде чем все это ближе к реальности станет.
Понятно, то есть конкретика о том, что, как и когда будут строить, она еще у нас впереди, а сколько можно это дело обсуждать? Вчера мы тоже обратили внимание, что все в таком абстрактном будущем, никаких привязок к точным датам нету. Вскоре, в ближайшее время обсуждаем, вернемся, то есть нету конкретики, когда она будет.
Ну вот, смотрите, впервые вот это объявление о том, что будут строить вместо Южного потока турецкий, сделали 1 декабря 2014 года во время визита Путина в Анкару.
Да, мы помним.
А самолет вот российский сбили практически спустя год. А вот за этот год можно было оценить, пока эти переговоры шли, что они толком не продвинулись. Там были огромные разногласия по вот этим скидкам по ценам на газ для Турции. Там, по сути, выпала вторая вот эта экспортная часть европейская, потому что стало непонятно, а как строить дальше инфраструктуру от греко-турецкой границы. Все это сузилось, да, вот еще раз повторю, очень узкого, исключительно российско-турецкого проекта. Так что я думаю, что если смотреть на опыт вот прошлого года, пока переговоры шли нормально относительно, ну, скорее всего, это будет опять долгий такой тягучий процесс и я какого-то быстрого прогресса здесь не вижу.
Скажите, пожалуйста, Владимир, вы же во всей этой истории не первый год вращаетесь, и можете как-то оценить, насколько действительно труба, как некий геополитический инструмент, она по-прежнему актуальна для Российской Федерации? Та или иная труба, ну, мы понимаем, что речь идет о сырье, об углеводородах. Это действительно до сих пор работает?
Нет, в том-то все и дело, что мы завязли в прошлом веке, весь мир уже активно переключился на LNG, сжиженный газ. Вот давайте так откровенно скажем, таких больших трубопроводов, кроме нас, больше никто не строит. Это такой, если хотите, газовый каменный век.
Здесь вам человек с улицы скажет, потому что у них газа нет, а у нас есть. Это наша тема.
Ну, как это нет? Американцы нас обогнали по добыче газа уже давно и намного, да? Хотя крупнейшая страна по запасам, а, соответственно, Америка обгоняет нас по добыче, и разница это все увеличивается, да? Вот, поэтому надо на рынке эффективными быть прежде всего, а вот эта вот геополитика вся, она только увеличивает издержки, приводит к тому, что у нас, ну смотрите, вот Северный поток построен, 2 нитки, да, он на треть не догружен, потому что не могут договориться с Евросоюзом об условиях использования, да. Сколько бились вокруг Южного потока, в итоге его выбросили в корзину, да. Ну, то есть в этой геополитике всей, в ней в итоге выхлопа-то, в общем-то, кот наплакал. И, честно говоря, давно пора переключаться на строительство заводов по сжижению газа. Вы знаете, какое место Россия в мире занимает по поставкам сжиженного газа на мировой рынок? 8-е. Мы уступаем Тринидаду и Тобаго, например, по этим объемам, да, поэтому, ну, вот так мы проигрываем глобальную конкуренцию, пора немножко все-таки с жизнью начинать как-то соприкасаться по-настоящему.
Так, а есть у нас какие-то прогнозы, когда Россия наконец начнет уже делать сжиженный газ, который во всей Европе уже давно
купили? Нету. У нас есть только один завод действующий, который был 100% построен иностранцами, Shell и японскими компаниями,
да-да-да,
на Сахалине-2. Его «Газпром» потом отобрал, сейчас есть второй завод, который строит «Новатэк» вместе с иностранными инвесторами. «Газпром» физически пока не строит ни одного завода по сжижению газа. Ну, слушайте, ну это уже просто даже не смешно. Это вот действительно глобальное геополитическое крупное поражение.
Владимир, все-таки возвращаясь к встрече, которая была накануне. Вопрос простой, банальный вопрос потребителя, что называется. Кому экономически выгодно?
Никому, потому что, смотрите, ну, скорее всего, если Турция получит скидки, то ей выгодно. Пока это непонятно, идут переговоры. Нам это невыгодно совершенно точно, потому что, как показывает предыдущий опыт, мы закапываем огромные деньги в строительство этих газопроводов. То есть, еще раз, вот, скорее всего, стоимость будет там порядка 15 миллиардов евро, если будет турецкий поток строиться. За все это в итоге заплатят российские потребители. У нас сегодня рекордный рост внутренних цен на газ, на который жалуется даже Путин на президентской комиссии по ТЭК, употребляя фразу «в Штатах дешевле», что правда. Вот, так что, в общем, в итоге заплатим за все это мы. Это заведомо убыточный проект, в нем нет ничего, кроме геополитики и желания вот наставить рога Украине любой ценой, ценой в том числе нагрузки дополнительные на российских потребителей. Думаю, что вот если это не получится в итоге, это только для всех будет лучше.
А если мы сейчас отстранимся от турецкого потока, кому экономически была более выгодна эта встреча? Все пытаемся разобраться мы вместе, ну, да, с журналистами.
Это очень сильно зависит от последствий, потому что, знаете, это вот такая первые шаги серьезные по разморозке отношений, но там большие противоречия сохраняются, и все-таки вот лидеры, они такие очень эмоциональные, очень сфокусированные на своих эго, на своих личных целях. Они могут поссориться в момент из-за любой другой истории. Там, ну вот видите, что в Алеппо сейчас происходит. Это напрямую связано с отношениями России и Турции. Вот, поэтому, честно говоря, это очень непредсказуемая такая зыбкая почва. Я бы не делал прогнозов долгосрочных, но разморозка состоялась как факт. Это вот уже шаг вперед. Конечно, разморозка отношений России и Турции в принципе выгодна всем.
Владимир, еще один вопрос, который мы не можем вам не задать. Напомню, у нас на связи директор Института энергетической политики. Там через запятую вчера звучала атомная станция Акую. Я понимаю, что это не совсем по вашему профилю, но тем не менее, насколько эта история важна? Насколько эта история важна? Можно ли их сопоставить как-то с трубой? Что здесь интересней, что актуальней, что действительно имеет какие-то внятные перспективы?
Видите, Акуи — это более долгосрочная история, и пока это все находится на стадии вот очень предварительной, то есть проект, площадка, согласование земли там и так далее. Да. Как показывает практика строительства атомных станций, они превращаются в головную боль уже на финишной стадии. То есть вот, ну, есть пример, например, вот один из последних в Европе, это станция Алкилуото в Финляндии, которая по проекту была там 3 миллиарда евро ее стоимость, да, а в итоге она составила порядка 8 миллиардов, и сейчас там идут суды по поводу того, на кого эти убытки вешать и так далее. Я думаю, что вот в реальности все, большинство атомных проектов показывают, что гладко было на бумаге, но потом это все в 2-3 раза дороже, и неизвестно, кто за это будет платить. Я думаю, что если это строительство пойдет, то оно превратится в такую значительную проблему с поисками финансирования дополнительного, с перерасходом бюджетов. Ну, вы знаете, как у нас в России все это бывает.
Последний вопрос не по теме турецких отношений. Вчерашняя новость. Просто надо нам с вами понять с помощью вас, что это для нас значит. Газопровод Nord Stream остановлен на ремонт. И очень, очень тщательно и неоднократно в этой новости на Интерфаксе подчеркивает, что это плановая история, ни на чем она не скажется. Ведь тот же, например, сжиженный газ, его невозможно остановить, да, если суда ходит, если погода позволяет. Эта плановая история, она является каким-то фактом? Какой-то подсказкой проблемности самого механизма?
Я думаю, здесь не стоит придавать этому сверхзначение. Это действительно плановый ремонт. Вы знаете, и в сжиженном газе тоже, соответственно, и установки по сжижению, и установки по регазификации, они тоже останавливаются периодически на какие-то плановые ремонты. В этом нет ничего сверхъестественного в том, что происходит. С Nord Stream есть другая проблема, еще раз. Его продолжение, которое идет по земле, по немецкой, газопровод Опал, наземный, половина его мощности заморожена Евросоюзом, потому что они требуют его по правилам ЕС открыть для аукционов, для третьих сторон, для доступа. А Газпром не хочет. Он хочет 100% использовать эксклюзивно, без аукционов. Из-за этого примерно треть мощности Nord Stream долгое время просто заморожена. Он не работает на полную мощность, как планировалось. Вот это главная проблема, и так будет с любой трубой, которая доходит до территории ЕС и потом должна подчиняться правилам ЕС, которые «Газпром», вот как показывает, выполнять не хочет.
Ну что ж, спасибо большое. Мы говорим нашему эксперту, директору Института энергетической политики Владимиру Милову. Поняли, что ждем развития событий, и пока конкретики нету и у экспертов, не только у лидеров, которые не говорят точные даты, когда все наладится, но и у тех, кто за этим следит. Спасибо вам большое, Владимир. Всегда на связи.
Спасибо.
Павел Роськин на ваших экранах. Приветствуем вас, Павел. Добрый день.
Добрый день.
Это Фонтан Коэфс, это прямой эфир. Ольга Маркина, Николай Нелюбин. Подскажите, как нам правильно представить вас?
Доцент высшей школы экономики Павел Роткин, правильно?
Доцент высшей школы.
Да, совершенно верно.
Как вы пришли к интересу с Турцией? Давайте, может быть, простой вводный вопрос, чтобы мы понимали, почему эта часть света вас интересует.
Почему Турция? Ну, во-первых, я делал несколько комментариев для разных СМИ по вопросам российско-турецкого сотрудничества еще в 2014 году. У меня вышла статья, посвященная как бы, да, процессам цветной революции в Турции, да, волнение на площади Таксим, позднее это вошло в мою книгу по цветным революциям. В общем,
то есть, вот с этого степ-бай-степ втянулись, понятно.
Да, с этого момента вот это направление я как бы отслеживаю.
Итак, Павел, смотрите, мы анализировали сегодня же и с нашими журналистами, и с экспертами-экономистами то, что нам вчерашний день подарил. Насколько для вас это действительно важные новости? Есть ли здесь какой-то неожиданный, непредсказуемый момент? Или все, что мы пока услышали, это стандартная такая история дипломатического налаживания отношений? Конкретики немного, правда же?
Нет, ну, действительно, мы услышали такую политическую риторику, которая всегда сопутствует подобным мероприятиям. Если же говорить по сути событий, то, на мой взгляд, это да, примирение России и Турции, встреча Путина и Эрдогана является, безусловно, очень сильным политическим шагом. Шагом, который, в общем-то, никто и не ожидал, и, да, и на Западе. Многие надеялись, что вот этого примирения не состоится. Да? Тем не менее, факт состоялся. Эрдоган принес как бы, да, политические извинения, сделал это в достаточно явной форме. Когда возобновление проекта по там, Южному потоку, по строительству АЭС в Акую. И, кстати, я бы тут заметил, что очень много да, было негативных таких комментариев, что после встречи Путина и Эрдогана да, там, турецкие помидоры вдруг стали сразу, значит, как
снова
бы правильными
помидорами. Снова вкусными.
Да, вкусными не вредными. Но я бы хотел заметить, что из турецкой стороны одномоментно и неожиданно все технические регламенты, все технические препоны по строительству атомной станции, да, были тоже вот одномоментно и неожиданно сняты, и российский атом тоже оказался, в общем, правильным, надежным и там, да, экономичным атомом.
И поэтому мирным, это важно, мирным.
И, ну, мирным, да, это, в общем,
это здесь очень важно сейчас в современном мире.
Ну, да, мирные технологии это как бы не обсуждается, вот. Но я хотел бы заметить, что если бы этого примирения, этого диалога с, безусловно, очень сложным как бы, да, человеком, сложным политиком и противоречивым, как Эрдоган, не состоялось бы, то святое место пусто не бывает, и на это место пришли бы совершенно другие политические силы. Поэтому российская политика в турецком направлении мне представляется прагматичной. Да, не нужно, конечно, считать Турцию вот, как бы таким другом. Я считаю, вот, преждевременно говорить о возобновлении дружеских отношений. Здесь следует говорить о возобновлении партнерских отношений. При этом российская сторона, конечно, будет очень внимательно смотреть за развитием ситуации в самой Турции, потому что эта ситуация, ну, в общем, на грани стабильности находится, да, и какие изменения могут произойти, да, и, в общем, я думаю, что есть еще и настороженность по поведению самого Эрдогана, вот, что он в следующий раз, да, вот, выкинет, либо будет он последователен в своем примирении с Россией или не будет, это покажет время. Вот Россия сейчас как бы очень внимательно будет за этим наблюдать, но также хочу отметить, что мы показали свою политическую решимость, да, мы после вот событий трагических с самолетом российских ВКС проявили принципиальность, да, и во многом даже, может быть, в себе в ущерб ввели против Турции санкции. Кстати, после введения этих санкций Турция стала гораздо более покладистым партнером, потому что до санкций турецкие власти, ну, практически выкручивали руки и «Газпрому», и «Росатому», вводили какие-то, да, совершенно, ну, нереальные, невыполнимые требования. Сейчас вот эта вот деструктивная переговорная позиция полностью с повесткой снята, и как бы, да, мы получили все-таки более вменяемого, адекватного партнера.
Павел, вот у нас вопрос по туризму. Не далее, как вчера вечером Владимир Владимирович заявил о скором возобновлении чартерных рейсов, надеясь на безопасность Турции. То есть действительно ли туризм, так сказать, восстановится в полном объеме? Как вы можете это прокомментировать?
Ну, восстановление туризма в полном объеме, конечно, займет какое-то, ну, я думаю, что достаточно продолжительное время. Ну, во-первых, нужно все-таки это как бы, да, технически оформить. Кроме того, туристический сезон, ну, все-таки, да, уже...
Слава богу, на сход идет.
Ну да, уже идет на спад. Все-таки о каком-то серьезном возобновлении туристического потока, ну, можно будет говорить уже только в следующем году. Плюс я бы отметил немаловажный фактор, что все-таки российское общество, да, после известных событий уже более внимательно, более настороженно относится к Турции, да, и такой вот стопроцентной лояльности турецкой стороны будет добиться все-таки сложно. Это займет какое-то время.
Сразу уточнение, Павел. А вы согласны с тем, что на турецкой территории совсем другая история? Тамошние СМИ не старались так, как наши, правда же? Или там тоже есть негативные последствия с точки зрения именно простого человеческого отношения?
Ну, я думаю, что с точки зрения турецкого общества, да, мы не наблюдаем какой-то вот оголтелой русофобии, какого-то неприятия, скорее наоборот, вот во время этих, как бы, да, во время конфликта, в самый пик негативных отношений, турецкое общество как раз-таки было заинтересовано в нормализации отношений, да, и поэтому Эрдоган вот не только делает какие-то внешнеполитические уступки, но он еще и делает как бы, да, ход внутриполитический. Это то, что от него турецкое общество ждет, потому что и в туризме, и во многих отраслях экономики, там, в сельском хозяйстве в частности, да, российский рынок для Турции, для вот непосредственно людей, которые в этом рынке участвуют, да, является, в общем-то, приоритетным направлением, и прекращение там, да, российского туризма, как мы видели, самым негативным образом повлияло на турецкую экономику, ну и повлияло на жизнь простых людей, которые в эту экономику, там, да, в сферу обслуживания, туризма, там, торговли, да, непосредственным образом были вовлечены.
Павел, у меня последний вопрос. Оль, пока у нас вопросов, в принципе, да, все ясно. Скажите, пожалуйста, в принципе, вся ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, насколько она устойчивая, эта конструкция? Насколько она, скажем так, стрессоустойчивая? Ведь случись что-нибудь, а мы понимаем, что Сирия — это территория достаточно сложная, и там есть наши интересы, а это граница с Турцией. Как дальше может выглядеть это налаживание добрых, классических взаимоотношений? Можно ли эту конструкцию искусственно извне, я не знаю, откорректировать, мягко я скажу?
Ну, безусловно, эта конструкция не является стабильной, и налаживание хороших да, или даже вот если по максимальной планке брать дружеских отношений с Турцией, не будет простым вследствие и ситуации в самой Турции, и вследствие вот то, что вы сказали, внешнего фактора, но сегодня весь мир находится в состоянии нестабильности, да, и зоны хаоса возникают по всему миру. И здесь было бы наивным надеяться, что вот теперь, после того, как Путин и Эрдоган встретились, все, в общем, пойдет как по маслу, по накатанной, отношения элементарным образом войдут в свою колею. Да, этого не будет, я думаю, что, конечно, будут и какие-то кризисы, и внешнее давление, но здесь все-таки Россия продемонстрировала достаточно четкую и принципиальную позицию по сирийскому вопросу. Да, мы из Сирии уходить не собираемся, и мы, тот субъект, который, действует в рамках мирного решения вопроса, мы уже получили навсегда фактически базу в Сирии, то есть мы оттуда уходить не собираемся. Естественно, это будет не нравиться очень многим субъектам политики, не будет нравиться ни Западу, саудитам и так далее. Существуют разные точки зрения в самой Турции по сирийскому вопросу, и это все, конечно, повлечет, возможно, и какие-то конфликтные ситуации.
Не хотелось бы, давайте вот сойдемся на этом и на этом оптимистичном ощущении, что не хотелось бы.
Пока Россия и Турция совершили очень сильный политический ход навстречу друг другу, и пока ситуация, несмотря на все возможные сложности, действительно внушает оптимизм, потому что действие состоялось.
Ждем развития событий. Военной истории мы, конечно же, тоже сегодня обсудим. Я просто тороплюсь, чтобы мы успели поговорить с нашим экспертом о военной тематике. Поясняю Павлу. Павел, спасибо вам огромное за эти несколько минут и вашу оценку ситуации. Это очень важно. Павел Родькин, доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, был у нас на связи. Наш собеседник, военный обозреватель Александр Гольц. Мы с ним беседовали, я напомню, после известного саммита НАТО в прошлый раз. И тогда Александр нам давал свои оценки, как очевидец событий. Он присутствовал на том мероприятии. Сам ответ, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, я замечательно вас слышу.
Прекрасно. А вы нам сможете показать себя? Мы бы еще на вас посмотрели. Было бы тоже интересно. По скайпу мы связываемся с нашим экспертом. Поясняю я нашим пользователям. Замечательно, Самоотвеч, мы вас видим, и наши пользователи тоже. Итак, военные какие-то промежуточные, видимо, потому что тут не может быть окончательных итогов вчерашней встречи Путина и Эрдогана, мы хотели бы у вас спросить. Это хорошо с точки зрения войны или плохо? Почему мы не слышали ничего внятного относительно самого инцидента, когда был сбит наш самолет, ну и относительно ситуации в Сирии? Вслух вчера при журналистах этот вопрос внятно не проговаривался. Почему?
Я думаю, что это вот тот случай, когда, знаете, когда надо достичь какого-то соглашения, а позиции сторон сильно расходятся, дипломаты говорят, давайте зафиксируем то, в чем мы согласны, а вот то, в чем не согласны, оставим на полях. И это вот ровно тот случай, и поэтому вопросы военные, прежде всего вопросы войны в Сирии, остались на полях. Их решили обговорить позже, если это вообще возможно.
Скажите, пожалуйста, а на полях место там вообще есть, чтобы эти вопросы туда переносить? Это же не может происходить до бесконечности, правда? Мы понимаем, что на постоянной основе там будет теперь наша военная база авиационная. Ратификация этого документа, как мы понимаем, не за горами, в Думу он уже внесен. Также мы понимаем, что для Эрдогана Башар Асад совсем не друг. И в этом смысле, чего мы ждем дальше?
Ну, пока что решено зафиксировать мир и дружбу. Хай-хай, а поэтому вот эти вопросы, которые вы совершенно справедливо указали, ну, собственно говоря, более или менее понятно, что вот сейчас под Алеппо Асад воюет ведь не с проклятой организацией «Исламское государство». Он воюет с оппозицией, с повстанцами, как угодно их назовите, большая часть которых поддерживается Турцией. И мы этих повстанцев бомбим. Поэтому ситуация непростая, и понятно, почему, вот разыгрывая свои гамбиты, Путин и Эрдоган решили это оставить на потом.
Вот у меня вопрос, кому да. невыгодна эта встреча в данном случае?
Если.
Если есть таковые.
Обоим лидерам. Ну, будем откровенны. Здесь не столько военный расчет, сколько политический. И тот, и другой имеют проблемы с окружающим миром, скажем так. И то политика и того, и другого не очень приемлема большинству стран Европы. О чем вышеозначенные страны Европы и США довольно откровенно заявляют. И тот, и другой не очень теперь приняты в европейских и прочих столицах.
Но только подождите, один является членом, участником Североатлантического блока НАТО, а другой всегда позиционирует себя как оппонента этого блока НАТО. И здесь получается очень необычная конструкция. Насколько она будет серьезной для блока НАТО?
Справедливости ради скажем, что не всегда Владимир Владимирович представлял себя оппонентом блока НАТО.
Окей, в последние несколько лет. Давайте тогда на этом сойдемся.
Меня еще помнят, как он говорил о том, почему бы и нет, не вступить России в НАТО. Было и такое. Но, тем не менее, вы совершенно правы. И я думаю, что одна из важнейших историй – это, с одной стороны, попытка Эрдогана слегка пошантажировать Евросоюз и НАТО, поскольку многое связано с Турцией в дальнейших натовских планах. Вы упомянули саммит НАТО, вот там битым словом было сказано, что группировка ВМС НАТО будет усилена на Черном море.
Представь... Вне зависимости ни от чего, как мы понимаем, как бы сейчас ни договорились, на планы НАТО это уже не повлияет.
Вот представим себе, что Эрдоган такой своеобразный лидер. Выставит НАТО какие-то условия. И все. Все разговоры о группировке закончатся в тот же момент, поскольку если будут выставлены условия на прохождение натовских кораблей, которые не являются черноморскими государственными проливом, все. Тут же история закончится. И я думаю, что вот это оставленное на полях сегодня волнует Брюссель, Вашингтон очень серьезно. И Владимир Владимирович Путин здесь ведет свою игру, опять-таки намекая на возможность союза. Ну, не хочется говорить такие, ну, как помягче. На самом деле это союз двух из двух. Но эти государства со своим специфическим видением мира, и здесь надо отдельно. Вот Эрдоган, когда смотрят друг на друга, они смотрятся в зеркало. Это люди с очень похожим взглядом на мир. И поэтому их так тянет друг к другу.
Да, и поэтому так остры, как мы видим, да, в случае ЧП, их эмоции. Мы помним, как это было осенью прошлого года. Но все-таки, когда один лидер так или иначе, но произносит это слово, очень важное на русском языке, «извините», это же хороший момент, Исам Матвеевич.
Ну, неплохой, конечно, ну, заставили. Ну, понимаете, это вот как два пацана подрались в подворотне. Да, до этого один пацан другого по затылку. Вот. Они подрались в подворотне, и тот, которого огрели, в конце концов добил. Он оказался сильнее. И вот поверженный говорит, ну, извини. Это вот в логике взаимоотношений Путина и Эрдогана. Штука в том, что весь окружающий мир живет немножко иначе.
То есть получается, что если бы не было этих месяцев перерыва, то, собственно говоря, и не случилось бы, не могло это случиться раньше, правильно? Я понимаю.
Нужно
вас.
Было время.
Время и условия.
Нет. Ну, Эрдоган оказался в очень скверном положении. Совершенно очевидно, что окружающий, опять-таки повторю, Европа, куда Турция долго-долго стремилась, говорит, нет, нас такие методы не устраивают. Нас не нравится, как вы руководите этой страной. Извините. Никто вас, вы все выдумали про то, что США было инспирировало заговор, но то, как вы ведете себя, нам не нравится. С экономикой скверные дела. Ну, поэтому надо к кому-то прислониться.
Вот он и прислонился. Александр Матвеевич, два момента, у нас буквально две минуты, даже чуть меньше. То есть, война в Сирии, после того, что мы наблюдали вчера в Константиновском дворце, вообще как-то может измениться? Влияют ли договоренности президентов Турции и России на эти процессы? Или это иллюзии, там другие конструкции работают?
Там совершенно работают другие конструкции, и вот то, что вчера произошло, то, что мы сказали, что мы бессрочно будем находиться на базе в Сирии, означает, что мы ввязались на долгие годы в войну, выиграть которую нет никакой возможности.
Последний момент. Это услышали. Последний момент, который я хотел вас спросить. Когда извиняются? Это хороший жест. Это демонстрация того, что можно даже из самой сложной ситуации, казалось бы, выйти в некий позитив. Пусть в нейтральный. Пусть не такой, как был раньше, но это лучше, чем показывать друг другу фигу из-за угла. Правда же? И в этой связи является эта модель поведения неким примером для решения проблем военного свойства, ну, например, на востоке Украины. Это пример? Эта модель может работать?
Хорошо. Интересно, кто будет извиняться за сбитые... Очень любопытная ситуация. Нет.
Это за сбитые что? Подождите, я просто не расслышал вас.
Малазийский бой. Кто извиняется? Мы или украинцы? А? Вот, поэтому...
Боюсь, что мы вам не ответим на этот вопрос, Иса Матвеевич.
Вот, никто... Нет, я думаю, что аналогия здесь неверна. Вот это, ну извини, был неправ, опять-таки, это подходит к очень специфическому типу взаимоотношений. Я думаю, что российско-украинские отношения относятся совершенно к другому типу.
Услышали вас. Александр Гольц, военный обозреватель, ежедневный журнал, был у нас на связи. Его взгляд на ситуацию и военные последствия вчерашних переговоров двух лидеров Турции, России, Реджеп Тайп Эрдоган и Владимира Путина. Александр Матвеевич, спасибо вам огромное. Всегда на связи.
Спасибо.